Уже пошли в 3 недели, 3 траурные недели, между 17-м Тамузом и 9-м Ав. Это из 5 постов, и прошу прощения, из 4 постов, которые постятся, к 17-го Тамуза, день, когда враги наши, римляне во время второго храма проломили брешь в крепостной стене и ворвались в город. Это уже было 2 дня назад, 17-го Тамуза. И есть 3 траурные недели между 17-м Тамузом и 9-м Ав. Из обычаев этих 3 недель ашкеназских евреев не ставят свадеб. В эти 3 недели не стригутся. И приводится не говорить шахиот. Есть кто говорит Шахьяну в шаббат, на Новый год. И в эти 3 траурные недели нужно быть более осторожным от опасности. Потому что это нехорошее время. У нас недельная глава 15. Интересно. В прошлой главе закончилась историей разврата дочерями Моава. И это была не случайная история. Это была запланированная история. Билам это посоветовал Балаку. Это, как говорят, пользоваться неконвенциональным оружием. Билам сказал Балаку: Бог еврейского народа ненавидит разврат. И если ты сможешь обратить евреев, привести их к разврату, то Бог рассердится на евреев, и на евреев придет беда. Насколько надо отдаляться от разврата? Разврат – это страшнейшее, страшнейшее преступление. Вы знаете, как это определяет морал из Праги? Говорит, что наиболее скотское преступление. Животное, которое опускает человека. Это... Значит, начался разврат, началась эпидемия. Пинхас увидел это и кто-то вошел в палатку публично, при всех, понятно для чего. Он вошел в палатку, взял копье, проколол их обоих. И проявил ревность за это перед Богом. И эпидемия с ним. И начинается новая глава. Бог говорит Моше так. Пинхос, сына Лозора, сына Аарона Коэна. Убрал мой гнев от сынов Израиля. Он ревновал мою ревность среди них. И я не прикончу сынов Израиля моих. Если бы Пинхас этого не сделал, эпидемия бы продолжалась. Поэтому говори ему, я даю ему мой союз мира. Он сделал мир между Богом и еврейским народом. Премию за мир. А какую премию ему дать? Будет у него потом, после него, союз быть коэном навеки, потому что он ревновал за Бога и простил нас сынов Израиля. Так он, раньше он говорит, кто был Пинхас, а теперь он говорит, кто был, кто были эти преступники. Имя этого еврея, убитого, который был убит вместе с Медианкой, Зимрой бен Соло, князь дома отца у колена Шима. А женщина, убитая медианитка, Катбе Бастур, она дочка из руководителя князя в Мидиан. Говорит, насколько, на что они пошли, медианиты, отдать дочку князя или даже царя. Говорят, но Муди Медаршим говорят, что это была дочка самого Балака. Отдать ее на позор, чтобы развратить ее. Только одни. И так это делали. Ну, две стороны. Сторона, что он говорит. Имя и семью Пинхаса, который самоотверженно проявил себя. И это и Пинхас на славу его. И позор тому, кто это сделал. Зимре. Или на Шиме. И Косме. Раши говорит еще объяснение. Что это все говорит о достоинствах Пинхаса. Он не посчитал со знатностью его и знатностью ее. А значит, знатность не просто почак. Он мог бы опасаться вместе с их стороны. Со стороны колена Шимена, из руководителей колена Шимена. А она дочка Балака. Могли захотеть за это отомстить. Он со всем этим не посчитался. Не посчитался с риском для себя. И тут говорится благородных благородцы Пинхаса. Откуда выходила его ревность? Откуда? Он сын Элозера, сын Аарона Коэна. Аарона все знают. Как он любил каждого еврея, как он делал мир между людьми. Это все мы знаем. И из этого вышла его ревность за Бога. Склоняется еврейский народ. Началась эпидемия. Как можно такое терпеть? Бог говорит к Моше так. Что ты враждовал с медианитами и разбитый, потому что они враги ваши, они вас давят своими хитростями, что они схитрили из-за Пор и из-за Косби, что они были готовы отдать дочь князя или даже дочь короля на разврат, на позор, чтобы совратить евреев. И было после эпидемии. Было после эпидемии. Бог сказал Мейше Келозеру, сын Аарона. И читать евреи. Смотрите. До сих пор во главе народ был Мейше. Водитель народа. И был Аарон Коэн Гадол, первосвященник. Аарон умер. Кто сейчас в главе народа? Кто, прошу прощения, кто первосвященник, стал первосвященником? Может, был и остался в главе народа. Кто первосвященник? Уголовно всю общину снова вызвали. 20 лет и вышли. Зачем он нужен был? Нужна была эта перепись. Чему было указание Бога делать перед? Раши говорит два объяснения. Два объяснения. Волк вошел в стадо. Надо пересчитать, сколько осталось от стада после того, как волки погрызли много овец. После эпидемии сколько евреев осталось? Другое объяснение. На этой главе будет уже написано, что Моше умирает в пустыне. И его заменяет. И на него придет замена. Как мы увидим в нашей главе, это будет еще один. Как Моше принял еврея по счету, так он передает его приемнику Иешуа по счету. Бацилель это вещь. И ты тут считают по станам. Это же идет первый стан Рувен. Рувен старший, Рувен, потом Шимен и Год. Это по станам. И пока и споры Короха ближе из колена Рувен, упоминается Датан и Авиран, которые погибли из-за спора, и которые были главными спорщиками, и земля раскрыла свою пасть и проглотила и коротко. Угу. И Тора говорит, сыновья Короха не умерли. Это знать не говорит. И Мара говорит, что у них нашлось, как говорят, теплое местечко в Геноме. То есть они последнюю минуту спора между Моше и Корах, они пришли к выводу, что папа прав. Прошу прощения, что Моше прав. Они пришли к выводу, что Моше прав. Последнюю минуту. И они сделали чугу. Исправились. И они так и пошли на какой-то короткое время в землю, и потом вышли. И умерли. Потом в Тилим упоминается их песни. И пророк Шмуил, великий пророк Шмуил, был из их потомков. Вы знаете, что дальше они говорят? На эти слова с Неокеха не умерли. Мне говорят, это не пшат, но труша. Сыновья Короха, люди, которые ведут споры, не умерли, не пережились. Бывает, Корох вел спор против Мейша. К сожалению, люди, которые ведут споры, встречаются и в следующих поколениях. Дай бы чисто пасть. Идет пересчет численность каждого из колен. 20 лет и выше, 20 до 60. И очень давайте обратим внимание на колено Шимон. Тут написано, Шимон стал из всех колен, я не говорю сейчас про Леви, всех колен он стал самым маленьким, 22 200. Кто помнит, сколько было колено Шимона при предыдущей переписи во втором году? Кто помнит? Кто помнит, скажите? Я вам скажу. 59 300. Кто может сказать 22 200 от 59 300? Сколько процентов? А? Меньше половины. Грубо говоря, 37%. Это из-за чего? Из-за разума. В основном это было из колена Шимона. Чему разврат приводит в жизнь? После этого колена Год, а потом стан Иуды и Иуда. 76 500. Исохар 54 300. Звулун 60 500. Йосипа. Тут упоминается раньше Манаше. Интересно. Обычно раньше упоминается Эфраим, а тут Манаше. Наши будут 52 тысячи с Иосифом. Эфраим 32 тысячи 500. А Беньямина было... А Беньямина было 45 600. А потом скандал. Да, 54 тысячи 400. Потом Ошин, один Ошин, 53 тысячи 400. Нафтоли 45 тысяч 400. Всего это вышло 601 730. Бог говорит к Моше так: вот этим будет разделена земля, наследство по количеству людей. Больше будет больше наследства, меньше меньше. Человек по счету его будет дано его наследство. И это будет по жребию. По жребию будет разделено. Есть интересный спор между Раши и Рамбаном. Как делили страну? А? Там есть гемара, как это делилось. То есть количество было те, которые... Вот тут количество, которое тут упоминается. 601 703. Так есть интересный спор между Раши и Рамбаном. Раши считает, что сделали 601 730 равных долей. Не знаю, что это на тысячу ли, но сделали доли по количеству людей, по количеству. Каждый получил то же количество. То есть и получается, что колено, которое более многочисленное, получило больше, меньше, менее многочисленное, меньше. Надо понять. Не по площади. Разделение было не по площади, это было по стоимости. Скажем, только-то, я не знаю, гектара, один гектар. Качество земли по стоимости, может быть, как 2 или 3 гектара менее качества. По стоимости. Нет. По площади, а именно по стоимости. Это мнение Раши. То есть разделили, каждый из них получил участок земли равный по стоимости. Равный по стоимости. Это мнение Раши. А мнение Рамбана: разделили землю на 12 равных частей, а затем уже на 12 равных частей, опять-таки по стоимости, а затем разделили по количеству людей в каждом колене. А Раши выходит, что каждый человек получил равное количество по стоимости этого участка. Вообще-то, может быть, это перепись и подготовка. Разделение земли при входе все равно. Они уже в 40-м году. Вот-вот они должны войти в страну. Теперь идет пересчет левита. Были 3 семьи: Гершон, Кехат, Умрави. Тут не упоминается количество людей каждого из семейств. Книги в главах Бамидбор и Носы, да, сказано про каждую семью. А тут упоминается общее количество. 23 тысячи. Начиная с месяца. И это была перепись Моше и Эроза, которые пересчитали евреев Типах Моаба у Иордана, которые возле Ерехи. И среди них не было людей, которые Моше и Аарон пересчитали. В пустыне Синай. Бог сказал, что они все умерли в вымерли в пустыне, и не осталось от них ни одного человека, только Коре бен Ефуна и Шобина, которые сказали, кроме них, никто из мужчин 20 до 60 не остался. Между прочим, договор был только на мужчин. Раш говорит, что женщины, на них не был приговор умереть в пустыне. Не наоборот, они любили страну. Так приводит Мидраш. Интересно, Мидраш приводит, что в этих двух грехах, грех золотого тельца и грех, что они плакали из-за разведчиков, женщины не участвовали. И поэтому на них не было приговора, что они вымерли в пустыне. У мужчин был такой приговор, и от них остались только Коре бен Ефуна и Шобина. И вот тут Мидраш приводит еще доказательство из следующего отрывка. Приблизились дочки Цхафхада, Сенхинфа, Сенгила, Симоха, Самнаша и семьи наших бенцинеев. И именно дочерей Манхонея, Хога, Милко и Тирца. Они предстали перед Моше, перед Озракеем, перед князьями, тепчими. Они сказали, папа наш умер в пустыне. Он не был среди общины, которые себя собрались против Бога в общине Коре. Он умер от своего личного греха. Не привел другого греха. А сыновей у него не было. Вы слышите, какие слова? Он умер своим грехом, не привел других грехов. Достоинство своих отца. Почему? Чтобы уменьшилось имя нашего отца из его семьи. У него нет сына. Потому что у него нет сына. Дай нам наследство, все братьев отца. Медраж отсюда приводит, что женщины любили страну и хотели получить долю в стране. Хотели получить долю в стране. Вот как дочери Сафана. Они не то что хотели получить им участок земли как имущество. Нет. Не это была их главная цель. Они хотели получить долю в земле Израиля. Это из аргументов, которые приводит Мидраш, что женщины, да, любили страну и хотели войти туда и получить там только. Так они заслужили. Через них был сказан отрывок о законах наследства. Так Бог сказал к Моше так. Наши мудрецы говорят так. Закон о наследстве были бы в любом случае сказаны. Но они были бы сказаны просто, как Бог говорит, может, закон о наследстве. А тут это было сказано по вопросу дочерей Сафхада. Правильно дочери Сафхада говорят. Дай им наследство своих братьев их отца и переведите наследство отца к ним. Дочь получила наследство, когда нет сына. А сынам Израиля говорит так. Человек умрет, нету сына. Переведите наследство дочке. Нету дочки. Дадите наследство брат. Нет братьев. Братьям отца. Нет братьев. Самые близкие. Близкий родственник. Порядок получения наследия. На первом месте сын или сыновья. Затем после них дочки. После дочек братья. Теперь, если папа еще жив, то после дочек то папа. Между прочим, если сыновей нету, но они оставили детей. Не полагается наследство. То же самое, не было сыновей. Были дочки. И у дочерей родились дети. И получают наследство. А после них идут братья. Нету братья. Просто... Нету братьев. Их потомство. То же самое, нету братьев, а есть сестры. И были сестры, и потомки сестер. И идет порядок на сердце. Бог говорит Моше. Поднимись на гору Авраам. Посмотри землю, что я дал сынам Израиля. Ты просил, ты хотел ее увидеть. Пожалуйста, поднимись и увидишь. Ты увидишь, присоединишься к твоему народу. Ты так же ты, как присоединился твой брат Аарон. Моше видел, как умер пустом. Моше тоже захотелось умереть таким же образом. Так это то, что Бог сказал Моше. Ты умрешь, как умер твой брат Аарон. Так же, как он взял неверно в пустыне Цин, споря о воде, так же и ты. Ты согрешил не меньше его, и поэтому ты должен идти. Есть интересный Рабея Симха Меша Хохма. Это не в нашей главе. Это в главе Ваэтхана. Там написано так. Он говорит там против идолопоклонства. И в середине строгого указания отдаляться от идолопоклонства, Моше им говорит, я умираю в этой земле, я не перехожу я. Рабея Симха в своей книге Меша Хохма говорит так, что из внутренних причин, почему Моше должен был умереть в пустыне, это чтобы не дай, если бы он пошел в страну, у некоторых могла бы возникнуть опасность идолопоклонства такого, сделать Моше за идол. Пока жило прошлое поколение, которое было вместе с Моше, которое видело его с детства, и которые имели смелость и наглость спорить с ним, не было такой опасности. А когда это поколение вымерло, появилась такая опасность. И Бог посчитал, что Моше должен умереть в пустыне. Так пишет Рабея Симха из внутренних причин, почему Моше должен был умереть в пустыне. Это Меша Хохма в главе Ваэтханан. Интересная мысль. То есть пока жило прошлое поколение, когда было с Моше с юных лет, не было такой опасности. Они питали себя наравне с ней. Когда то поколение было через Моше, были такие великие чудеса, которые никто другой не делал. Он получил Тору на горе Синай. Он был там 40 дней без еды и без питья. И прошлое поколение, которое видело Моше с детства, вымерло. Была опасность идолопоклонства. Но люди, не дай Бог, не сделали Моше идол. И это было из внутренних причин, почему Моше должен был умереть в пустыне. Услышал от Бога, то он уходит. Он умирает, но он заботится о народе. Чтобы Бог, Бог духов, чтобы Бог сделал человека над общиной. Над общиной. Руководителя над общиной. То есть руководитель как бы был Моше, после него, который должен был быть. Сейчас мы видим, кто. Человек над общиной. Не наиболее важный среди равных, который выйдет перед ними и который придет перед ними, который выведет их и который приведет. То есть он не будет, как Медраш говорит, он не будет, как другие народы. Посылают армию на войну, а сам остается во дворце. Нет. Он выходит вместе с войсками, приходит вместе с войсками. Другое объяснение, что у него были заслуги, что он привел их своими заслугами, чтобы он так и вел евреев в страну, не как Моше, который это не получил. И чтобы не была община Бога, как овцы, у которых нет пастуха. А? В чем была забота Моше? Он думал, что не найдется кто-то, кто будет готов руководить. Обычно находится. Не только это. Основное, чтобы был кто-то, человек, который был бы пастухом для овец. Пророка Йехезкеля в 34 главе видно очень острые слова, что бывает. Овец бывает пастух для овец, а бывает наоборот. Овцы для пастуха. Пастух пользуется овцами для своей пользы, для своего престижа, для себя. Пастух найдется, но будет ли он пастухом для овец? Или будет пастух, который пользуется овцами для своего благополучия. А. Моше хотел, чтобы был пастух, что заботился о народе. Интересно, в том пророчестве Иехескеля видно, что Бог говорит там пророку Иехескелю из основных забот руководителей народа, еврейского народа, заботиться о слабых. Как говорят, сильные зачастую сами справятся. А кому нужен пастух? Для сам. Приводится так. Про больших людей. Вот возьмем Моше Рабейну. Во время греха Золотого Тельца Бог сказал Моше: я решил наказать народ, и он сейчас вымер. А Бог же обещал отцам, из него выйдет великий народ. Ну, для этого я сделаю из тебя заново еврейский народ. Весь еврейский народ будет из тебя. Скажите, для Моше лично это лестное предложение, скажите. Более чем лестное, а? Весь еврейский народ от него. Моше на это никоим образом не согласился. Молился всеми силами, что Бог отменил свой тяжелый приговор. И он добился. Молился, пока Бог отменил свой приговор. И какому Моше заботился о народе? Не о себе, не о положении, своем положении, не о положении своей семьи. Нет. Первым делом положение народа. Подобного этому встречаем у царя Давида. Интересно, у царя Давида сказано, что Бог его выбрал в виде, как он занимается овцами. Медраж приводит какую-то траву, были маленькие, молоденькие овцы, жилые овцы, средние, которые наиболее сильные. Этим он давал такую траву, чтобы было им легче. И средним он давал траву, которая труднее щипать, но у них есть сила, они могут это делать и так далее. Бог испытывал Давида. Он заботился о каждом и заботился о слабом. Есть интересный рассказ про царя Давида. Мы как-то говорили, что перепись приводит к опасности. Один из ярких и страшных примеров, когда Давид в конце своей жизни делает перепись, был гнев Бога, и перепись создает опасность. Интересно, руководитель армии, которому Давид это вручил, ее не хотел этого. И пусть будет прибавить, зачем считать, зачем. Так приводится из-за этого Бога опасность. Считать это опасность. Когда Бог велит, и тоже через не их самих считает, а каждый дает какой-то предмет, например, полшекеля, их пересчитывает. Но это все, когда надо. А когда не надо, так не надо. Вышла опасность и вышел приговор от Бога. Пророк пришел к царю Давиду и сказал: послушай, получил от Бога предложение. Три предложения, какое наказание, что пришло на нас. 3 года голод. Или враг тебя преследует. Или эпидемия 3 дня. И ты скажи, что ты выбираешь. Медраш рассказывает, как царь Давид размышлял. Он сказал так: если я выберу голод, что народ скажет? Понятно, почему царь так выбрал. Для царя кусочек, для царя хлеб всегда найдется. В кладах царя. Для царя всегда найдется хлеб. Понятно, почему он так выбрал. Если он скажет, что враг преследует, он полагается на своих телохранителей, на свою армию. А вот перед эпидемией все равны. То есть Давид выбрал именно эпидемию 3 дня. Давид выбрал эпидемию. Перед эпидемией все равны. Сказал Бог Моше: возьми себе еще один человек, который есть дух, и обопри свою руку на него. Это называется Бог духов, предыдущих предложений. Раши приводит: Бог духов означает, что Бог, который выбрал такого человека, который может вести разных людей по разным по их путям, которые соответствуют их духу. Есть разные люди и разные натуры. Бог – дух. Человек, который сможет каждого вести по своей натуре, по хорошему пути. Он сказал, что это будет еще один, которого ты знаешь. Он умеет вести каждого по своему пути. Еще один был ближайший ученик Моше. Помните? Все время он не отходил от Моше. Все время. Даже когда Моше поднялся на гору Синай, он ушел от еврейского стана и поставил свою палатку там. И когда Моше возвращался, спускался с горы, он даже не знал, что происходит в стане. Они сделали золотого тельца. Он ни о чем не знал. Он отдалился от стана, чтобы, и ждал Моше, что если Моше вернется, чтобы он сумел у него учить, пока он дойдет до стана. Он сумел у него учить то. Достоинство еще, что был верным и усердным учеником. Оставь его перед Элозором, Коэн, перед всей общиной, и укажи. То есть Раши говорит, чтобы он бы говорил слова Торы при жизни Моше. Чтобы евреи в него поверили, что он человек, который может говорить слова Торы и достойно руководить. И дает его сияние на него, чтобы вся община его слушала. И он будет стоять перед Элозором. Такой перед Элозором. Лишь решающих вопросов, когда не знаешь, что делать. Элозор был Коэн Гадол, первосвященник. Когда были такие сложные вопросы, не знали, как поступить, выйти на войну или не быть. Руководитель народа спрашивал у Коэн Гадола, у первосвященника. Он одевал 8 одежд. И на Хошине начинали сиять буквы, и из них он составлял слова. И был ответ, выходите, не выходите. Его будут спрашивать. По его устам будут выходить, по его устам будут приходить он и все сыны Израиля. То есть, значит, он все есть еврейский народ. И Моше так сделал, как Бог ему велел. Взял Иешуа, поставил перед Элозором Коэн и перед всей общиной. Опер его руки на него, указал, как Бог говорил через него. Оставил его, но он потом, после его смерти, заменил его. Заменил. Недельную главу, о которой мы говорим сегодня, закон. Пожалуйста, вопрос.
Так, Водоров, такой вопрос был, например, здесь. Пинхас понял, что им движет не гнев. Как он это понял?
Не понял.
Как Пинхас понял, что им движет именно что-то другое, а не обычный гнев?
Значит, гнев. Ревность им движет. Ревность за Бога или что-то личное. То ему тот нос того не нравится. Он знал, чувствовал, что это ревность Бога им движет.
Это был вопрос, старый вопрос Виктории. Каким образом наследует...
Не понял. Я что-то не слышу, да?
Каким образом наследует вдова, если у нее нету детей?
Ну, послушай. По закону наследования давай, муж при свадьбе, ей же пишет ктубу, это раз. И внутри ктубы есть правило. Ты будешь жить в моем доме и будешь кормиться от моего имущества, пока ты не выйдешь замуж. Но наследство как таковое она все-таки не получает. Она может остаться в той же квартире, и кормиться за счет имущества мужа, пока она не выйдет. Наследство, если есть дети, дети, нет детей, другие родственники. Да. Уважаемый, я вижу ваш вопрос. Почему эта история Пинхаса включена в главу Пинхаса, а не в главу Корах? Я думаю, вы имеете в виду не в главу Корах, а в главу Балак. Почему сразу не пишется там об этом призе, что он получил? То есть до того, как Пинхас сделал свой самоотверженный поступок, до того, как Пинхас сделал свой самоотверженный геройский поступок, он не был коэном. Впрочем, это тоже хороший вопрос. А почему он не был коэном? Он ведь сын Элозара, сын Аарона. А почему он не был коэном? Вы думали об этом? Тут написано, что он получает право быть коэном. А раньше он не был коэном. Правильно, не был. А почему? Во втором году, когда вели коэна в службу, Моше помазал Аарона и его четырех сыновей. Их помазали. И те, и дети, которые у них родятся после этого, тоже само собой становятся коэнами. А Пинхас родился до этого. И когда мазали сыновей Аарона, в том числе и отца Пинхаса Элазара, он помазан не был. Раз он не был помазан, он коином не стал. Коином стали те Аарон и его сыновья, которых помазали. А Пинхас уже родился тогда и не был помазан, он не был коином. И он стал коином только после там, после вот этой истории, что он убил Зимы. Теперь вопрос, почему этот отрывок не включал прошлую главу. Вы знаете, что говорят? Когда человек делает такой поступок непростой, с одной стороны, это он убивает землю, с другой стороны, он ревнуется Богом. Иди, знай, что им двигало. Двигало ли им ревность за Бога? Или просто ему, как говорят, не понравился нос земли? И говорят так. Не решай сразу, что было. Подожди, посмотри, и тогда принимай решение. Раньше написано, что он сделал. Потом уже в следующей главе описано определение, достоинство и приз, который он получил. Какое действие надо прежде всего увидеть, подумать, взвесить. Не решать сразу. Это ответ на ваш вопрос. Поэтому об этом написано в следующей главе. Есть еще вопросы? Я не знаю, где написано «ревность его заболезновал», я не знаю. На русский перевод, почему пишут так, так, я ни ответа давать не могу. А тут в тексте на иврите написано «Кинер Элоком», «Ревновал за Бог». Не написано два. Да. Есть вопросы, пожалуйста? Да.
Я, пожалуйста.
Ну, пожалуйста, говорите.
Мира, вы слышите нас?
Алло, а так слышно?
Да.
У меня такой вопрос. Спасибо большое за урок. Всем добрый вечер. Когда был этот фестиваль, и там грешили, значит, юноши или мужчины, то, значит, они фактически поклонялись идолу. Но они, так как я поняла, или я, может, неправильно поняла, не знали, что это поклонение. То есть они это делали как бы, значит, по незнанию. Это все равно им засчитывалось как намеренное поклонение или нет? Как вот считает?
Слушайте, я слышал об этом, но сказать точно, что было, что я могу. Что там было, сказать точно. Как я могу говорить о том, чего я не знаю? Но то, что там был идол, это страшная вещь. И говорят, что был разврат тоже. И это же был шаббат тоже. Есть от имени Оруха Ланер очень интересные слова. Ведь в прошлом году Рош ха-Шана выпал в шаббат. Помните? В прошлом году Рош ха-Шана выпал в шаббат. Ну, это и понятно. Симхат Тейра тоже было в шаббат. А Симхат Тейра это 3 недели после первого дня Рош ха-Шана. Когда первый день выпадает на шаббат, не трубят в шаббат. Почему не трубят?
Потому что
опасаются. Наши мудрецы постановили не трубить шофар. Хотя трубление в шофар очень помогает суду в Рош ха-Шана. Переводит с качества правосудия на качество милосердия. Но мудрецы постановили не трубить. Чтобы, не дай Бог, кто-то, который не знает, как трубить, он может забыться, выйти на улицу с шофаром и этим нарушить шаббат. То, не дай Бог, никто не нарушил шаббат. Так было постановление, чтобы не трубили. Оруха Нер говорит так, когда пишет так, то когда Рош ха-Шана выпадает на шаббат, кто говорит на нас заслуги? Шаббат. Мы остерегаемся не нарушать шаббат. И когда действительно соблюдают шаббат, так вместо трубления шафана, сам шаббат говорит на нас хорошо. Если, не дай Бог, не соблюдают шаббат, это положение нехорошее. Шаббат не может он не говорить за нас что-то хорошее. Шаббат, соблюдение шаббата очень важно. И когда шаббат говорит за еврейский народ хорошие слова, это имеет большую силу.
Спасибо большое, Водоров.
Еще вопросы?
Водоров, есть вопрос, но не совсем по главе. Может быть, оставим его на чуть позже, а если у кого-то есть, друзья, вопрос по главе, пожалуйста. Бодров, если нет, озвучить вопрос тогда, может быть... Инна спрашивает так, почему Моше не зашел в Эрец Исраэль? Единой версии нет. Одна версия говорит, что тогда бы освобождение пришло сразу. А вторая версия, что могло бы случиться идолопоклонство к Моше Рабейну. А как вы думаете, какая версия более вероятная?
Смотрите, давайте простой пшат. Простой пшат. Моше не вошел в страну из-за истории в Адаме раздора. Это было наказание. Но приводится еще объяснение. Это приводит, говорит Орахаим, который я сегодня не говорил. Говорит, если бы Моше вошел в страну, то он бы построил храм. Построил храм замечательно. Но когда евреи были бы на достаточно хорошем уровне, замечательно. И этот храм, который Моше строит, не должен был быть разрушен. Но евреи, когда были не на достаточно хорошем уровне, тогда если бы Моше вошел бы в страну, и он построил храм, и тогда храм не должен был быть разрушен, наши мудрецы говорят, что часть гнева, который Бог имел на еврейский народ, он вылил на дерево и камни, на храм. Если бы этот храм не был бы разрушен, то еврейскому народу больше досталось. Так, так, пишет Тора. А то, что я вам сказал сейчас, от имени Мешехо, я могу вам сказать, самый простой пшат – это из-за греха Моше в водах раздут. Но были ли еще внутренние причины? Я упомянул сегодня две внутренние причины. От имени Рахаима и от имени Рабби Симха Язвинца.